Сегодня 26-е занятие, предпоследнее перед Пейсах. На прошлых занятиях так случилось, что изучали законы Шаббата. Сначала был закон про то, что в Шаббат нельзя носить сандали, в которых есть гвозди. Потом, можно туда сесть, передвинуть стул, туда сесть, иначе блокировка происходит. На последних занятиях изучался закон о том, что к чему приводит разрушение вещей в связи с гневом. Значит, сегодня мы будем... Да, но когда изучалось, то нас нарисовала как бы духовная подоплека этих законов. Какие вещи происходят за кадром. Сегодня мы продолжим движение в этом направлении, но будем уже изучать не закон Шаббата, а денежный закон, который на каком-то занятии уже обсуждался, и в книге про него было написано. Но сейчас мы будем углубляться, это понятие, смотреть с другой стороны. Закон этот про огонь. Если человек у себя в дворе или в своем поле разожгет какой-то огонь и пойдет, оставит его без присмотра, уйдет по своим делам. Не подозревает, что с огнем может что-то случиться. Но поднялся ветер, и там щепки были на земле, и огонь пошел. И он уже из этого владения, из двора или из поля этого человека, перешел во двор или поле другого человека. И там пожег что-то. Говорится, что такие вещи надо платить за ущерб. Это специальный пасук в Хумаш. Значит, Гемора начинает изучать детали этого закона. Что за пасук? Давайте прочтем его. Это Шмот, 22-й перек и пасук, пятый. «Кей тейцы эйш, когда выйдет огонь, умоца колцем и найдет шипы, я дословно перевожу, и будет съеден годиш». Годиш – это скирда, это может быть или сено, либо... значит, колосья пшеницы, овса, сложенные специальным образом, или хлеба, или поле, платить должен разведший огонь. Это пасук. Ну, в принципе, сразу возникает вопрос, зачем все эти перечисления? Кажется, что он сжег. А если он что-то... Огонь сжег что-то из того, что не перечисленное здесь, срочно надо платить. Если так, это какой смысл во всех этих многих перечислениях, четыре вещи перечислены. Скажи одну какую-то. А лучше вообще ничего говорить, сжег что-то и плати. Что на самом деле так и есть. Вот Гемора начинает изучать каждое слово, что обозначает. Нам строятся законы. И как мы видим, законы иногда очень странные, не поддающимися, так сказать, рациональному объяснению. Ну, значит, мы сейчас попробуем прочесть этот пасук с помощью Гемора, естественно, на уровне уже другом, на уровне скрытом. Сначала надо понять так, слова, о чем здесь идет речь. Колцин, колючки, шипы. В духовном пространстве, что шипы означают. Но это слово уже встречалось в Хумаш в самом начале, когда было проклятие из-за греха Адама на землю, было сказано, что ты будешь сеять, а земля произрастет тебе вот эти шипы. Мы видим, что шип связан с проклятием. Мы переходим в духовную плоскость, что проклятие порождает в пространстве. Клипот. Браха, она порождает что-то хорошее, а проклятие, она вот предсказание, что будет плохо. Торжество клипот. Шипы – это вот символ клипот. И на самом деле это вещь, которая колется. То есть и по физическому ощущению шипами не очень-то охота иметь дело. Значит, но клипот – это такое духовное пространство. Если переходить к людям, то это решаим. У клипот есть свои носители, яркие носители. Значит, мы имеем дело с теми, которых называют решаим, злодеи как бы. это злодей не обязательно, он так убийца или что-то. Разные виды злодейства бывают. Идет против родца нашем, вот это главный общий критерий. Значит, сажаешь в землю, земля дает шипы. Что это означает? Человеку было заложено что-то позитивное, разные кайхот. Душа, в конце концов, у каждого есть. Что произросло из него? Шипы, клипот. Это вот концепция Раша. Следующее слово – годиш. Годиш – это уже противоположное. Наоборот, посадил зерновый расколос. Совсем другое направление жизни. Это концепция праведника, цадик. Значит, вот как развиваются события. Дальше вышел огонь. Что такое огонь? Ну, мы знаем, огонь в духовном пространстве. Это Мидас-Дин. Что-то об этом говорит пасук. Теперь посмотрим, как Гемора это интерпретирует. Сказал Раби Йоханан, наказание, несчастье приходит в мир в то время, когда решаим в мире. Эти злодеи в мире. И не начинается, имеется в виду Дин, только с праведников. Начинается он с праведников. И вот в подтверждение приводит как раз этот пасук. Значит, как Раби Йохан усмотрел в этом пасуке вот такую последовательность, что начинается с решаим. Нет, первая часть утверждения приходит из-за решаим. Это вот первое. А потом очередность, которая приходит, кого поражает. Еще две вещи. Как он это усмотрел в самом пасуке? Сказано, значит, вышел огонь и нашел, Моца нашел, Полцем, шипы, то есть решаим, злодеев. Вот прямо сказано, кого он нашел. Для чего этот Дин выходит? Чтобы поразить кого-то. Кого поразить? Ну, по-видимому, тех, которые являются причиной этого огня. Для чего он вышел? Не то, чтобы праведников. Он тоже по какой-то причине поразил. Но вышел он не за праведников. Вышел, чтобы найти вот ту силу, которую надо уничтожать. Кого он нашел? Колцем, шипы, решаим. То есть сначала понятно, почему Раби Йохан сказал, что огонь приходит, Дин приходит в мир, когда есть в нем решаим. Это в пасук сразу читается. Почему начинается с праведников, это уже вопрос. В общем-то, неожиданное развитие событий. Раби Йохан объясняет так. Он говорит, что в пасук не написано «съел праведников», а «съел годиш», а сказано «наехал», «съеден годиш». Первое слово «съел» не сказано «сожжёг», «срейфа», не слово «срейфа» здесь сказано, не глагол «соров», который означает «сжигать», а такой странный глагол «охал», «кушать». Огонь как бы кушает, он же не кушает, он сжигает. Ну, так сказать, у кого есть поэтическое воображение, он легко представит, что можно так про огонь сказать, огонь скушал деревья, там еще что-то. Но мы имеем дело не с поэмой, а с точными высказываниями. Сказано, охал, съел, а он не съел. Что имеется в виду? Это первый вопрос. Огонь – это Мидас-Дин. Ситрахра имеет право уничтожать что-то. Вот когда она уничтожает это, она как бы получает питание, и она успокаивается. Это то, что происходит в духовном пространстве. Вот отсюда и концепция «съел». Съел, удовлетворился, теперь сыт, иди на покой. Пока снова не проголодаешься. Так вот здесь сказано. Не сказано, что огонь вышел, нашел, значит, эти шипы и съел годиш. Скирда. А что сказано? Скирда съедена. Она уже съедена. Он только нашел этих грешников, а праведников скирда, их уже нет, она съедена уже. Это основание сказать, что Хумаш указывает на то, что происходит. Сначала Дин расправляется с праведниками, с цадиками, а потом только с решаем. Мы видим вот употребление глагола в форме нефал в другой вот форме, как бы, что оно дает идею, на которой вот Раби Йохан базирует свое заключение. Почему так происходит? Мы установили факт. Раби Йохан установил факт, объяснил нам, как он прочел этот факт в Хумаш. Возникает вопрос, а почему такая последовательность? естественный вопрос. Еще как относиться к этому, хорошо это или плохо. В конце концов, все будут уничтожены. Речь идет здесь о наказании на место. И праведники, и цадики. Ну, действительно, если посмотреть огонь, он сжигает все, что на пути, не разбирает. Дин имеет разные формы. В данном случае рассматривает тот, который выходит макалмоком. Наказание на все место в целом. Например, если животное, корова, она будет есть траву, но она не будет есть пшеницу. И тем более она не будет есть каких-то животных других. Она конкретно что-то, что для нее предназначено, она ест. Волк, он не будет есть траву, он съест корову. Есть разные виды повреждений, но огонь отличается от других тем, что он вот как метла все метет подряд. Это дин, который распространяется на все место в целом. С этим мы имеем дело. Если так, то ну какая разница, в какой последовательности это все будет уничтожено? Решаим цадиким или цадиким решаим? Так вот, на это, в конце концов, все-таки есть разные реакции в Геморе. Раби Йосеф, он когда реагировал на это событие, он плакал. Почему как-то вот это уничтожение цадиким в начале казалось, вызвало слезы. Аба его успокоил. Он сказал, совсем наоборот, тут другая точка зрения. Это хорошо для них. Хорошо, что они так, уходят раньше из мира. Что в этом хорошего? И Абай приводит пасук из пророка. Он говорит, что вот у тебя одно мнение. Мы смотрим этими глазами. Вот посмотрим, что сказал пророк. Он видел, что написано наверху. Вот согласно ему, для цадиким лучше, когда они уходят заранее. И он приводит пасук из Ишая. Это 57-й торг, первый пасук. Говорится следующее. Ацадик овод, праведник пропал, и нет человека, который положил бы это на свое сердце. Не того, кто принял это близко к сердцу. Дальше продолжение. Вянши хесед, люди, которые несут хесед в мир. Благочестивые, которые несут добро в мир. Они убираются, ну и софим, убираются, устраняются, забираются. И нет человека, который бы это понимал. Дальше идет объяснение, почему. Но сначала, так сказать, вникнем в то, что нам говорит пророк. Он говорит про два типа людей. Цадиким и аншей хесед. Про праведников и про людей, которые несут хесед. Значит, есть между ними разница. Ну, для человека, который все черное или белое, все на одно лицо. Но пророк, так сказать, мир духовный многообразен. Не просто хороший человек. Просто, так сказать, любит Вашем. А вот есть категория цадиким. Есть категория людей, которые несут хесед. Разные категории людей. Дальше. Когда здесь говорится про цадик, про праведник, не то, что мы обычно понимаем вот в этот момент. Поэтому откажитесь от своего стереотипа, который в голове. Пророк имеет совсем другое. Не то, что мы привыкли называть праведником. Он говорит о вещах скрытых здесь. Что имеется в виду? Это концепция, так сказать, скрытой Торы. Цадик – это человек, который связывает небо и землю. Вот его функция. У него вертикальный вектор. Это построено на том, что такое цадик в верхнем мире. Вот, так сказать, в результате вот то, что стоит за праведником, как это понимается здесь в пророчестве. Анши хесед – люди, которые несут хесед в мир – это люди, которые не то чтобы они связывают землю и небо, они вот действуют на этом горизонтальном уровне, на уровне духовного пространства Земли. И делают здесь вещи, которые находят, так сказать, благоволение в глазах Всевышнего, в глазах людей. Несут хесед в мир. Это горизонтальный вектор. Так вот здесь идет про эти две группы людей описание. Давайте присмотрим к словам, чтобы увидеть лучше, вот, что на самом деле стоит за этими концепциями. Цадик или человек, несущий вот хесед в мир. Первое сказано, употреблены разные глаголы. Про цадик сказано овод, пропал, исчез, и как вещь потерять. А про других, анши хесед, сказано забраны, убраны. Совсем другое слово. Почему пророк говорит разные слова? По сути, в общем-то, то же самое, ушли из мира. Но он специально подбирает каждой категории свое слово, которое этой категории именно отвечает. Убран, забран. Это вот передо мной что-то было, и увели в сторону небытие. Забрали от меня. Была у меня связь с этим. Вот прямо на глазах взяли и увели. Почему? Эти люди, которые несли хесед, они были на виду. Они вот несут хесед в мир. Все это видят. Утрата. О, я потерял это. Вот раньше такое было среди нас, и я утратил это. Мы утратили это. Это на виду. Поэтому и слово «забрали». Это вызывает как бы вот все это горькое чувство. Что угодно вызывает, мы знаем, что это вызывает. Забирают из жизни человека, который вот значим очень для многих. Про цадик сказано слово «пропал». Я совсем другой оттенок. Пропал – это было и нет. Нет этого момента утраты постоянной, как меня что-то увели. Вдруг нет. Момент как бы неожиданный. Он даже не знает, что, как это случилось. Человек не знает, как он потерял. Он потерял всю вещь. Как он потерял, кто не знает, как он ее потерял. Он даже не знает, может, где он ее потерял. Здесь есть элемент неосознанности. Потеря, но она не есть вот этой потери, элемент неосознанности. И поскольку цадик связывает небо с землей, а это вещь скрытая, вот отсюда это слово. Люди потеряли его, они, может, даже не догадывались о том, что он связывает небо и землю. И не знают, что произошло на самом деле. Поэтому слово «пропал». Да, его нет. Вот этот элемент, что неясно вообще, что произошло здесь, как это случилось, в этом слове улавливается «ават». «Пропал». Дальше. Посмотрим на само это слово. «Алов», «бет» и «далов». Слово «ават». Оно нам многое скажет. Оно нам даст информацию вот про этого цадика. На самом деле. Кто мог подумать? Но мы имеем дело с лошнахкодеш. Слово «ават» дает информацию именно про цадик. Поэтому пророк Ишая здесь употребляет это слово. Какая здесь информация? Значит, буквы «алов», «бет» и «далет». А где «гиму»? Где «гиму»? Идет начало алфавита, «салов», и вдруг буквы «гиму» нет. Сразу на «далет» перескок. Давайте включим фантазию. Предположим, был бы «гиму». Что бы было? Был бы «алов», «бет», «гимл», «далет». Все правильно. И какая общая гематрия получилась бы? 1 и 2 – это 3. Потом еще «гимл» 3, получается уже 6. И «далет» 4 – 10. Вот 10 – специальное число. Это полнота творения. Полнота – это там, где небеса связаны с землей. Вот там цельность. Пропал цадик – это вот нет этого гимл. Цельность ушла. Нет связи с небом. У земли нарушена. Зоэр поясняет значение каждой буквы. И букву гимл как трактует Зоэр? По написанию. Гимл, если написать гимл мемламет, как оно произносится, то это слово однокоренное со словом гоймел, благодетель. Вот так именно такую трактовку Зоэр дает букве гимл. Благодетель. Тот, что такое благодетель? Он дает от себя кому-то другому деньги. У того нет, а он дает. Это есть концепция цадик. Связь неба с землей, это значит, шефу с неба притягивает к земле. Он как раз и есть гимл здесь. И вот эта функция. И вот сейчас этого гимла нет. Овод пропал. Так мы видим в буквах, это сама концепция. Она действительно связана с словом цадик. Можно потерять одну, другое, третье, что-то. Это все будут потери. Но вот есть суть потери. Главная потеря. Из всех потерь существующих. И вот буква указывает, в чем здесь дело. Какая она главная. Так. Так вот, он пропал. И нет того, которое положит на сердце. Почему тут сердце? Почему это на сердце надо положить? Сердце не случайно. Значит, сердце в человеке это, ну, если смотреть не на физическое сердце, а в духовном его пространстве, та часть, которая содержит рух, среднюю часть души. Есть нашама, верхняя часть, она в голове, нижняя нефеш – это в печень, а вот рух, средняя часть, она в сердце. И рух связывает нашаму и нефеш. Это связь верха и низа. Верх – это нашама, низ – это нефеш. И рух связывает их. Это есть концепция цадик. Он связывает небо и землю, два мира. Поэтому здесь тонкий намек на то, что вот оценить эту потерю, что действительно пропало, это связывающее звено, может тот, который сердцем это улавливает. Кто может уловить? У которого сердце на это сориентировано. И сердце человека на это не сориентировано. Но как он это уловит? Поэтому и сказано, нет того, который положит на сердце. Значит, нет таких людей ему подобных. Вот ситуация. Дальше. Про аншей хесед, про тех, которые несут хесед в мир, сказано не так. Нет понимающих это. Эйн мэйвин. Нет понимающего. Что здесь имеется в виду? Люди видят, они горюют. Перед ними ушел такой из мира праведник, который их питал, их внутренний мир. Но они не понимают. Они переживают, но они не понимают, что они потеряли. Не то, что не понимают, а чего-то они не понимают. Вот чего непонятно пока. Но чего-то они не понимают, хотя они видят это. Чего они не понимают. Вот сейчас мы прочтем продолжение пасука. Пасук объясняет «ки», потому что. И сейчас будет объяснение, что они именно не понимают. Читаем дальше. «Мипней хараа неэсав хацадик». Они понимают, что из-за зла был убран цадик. Ну, почему здесь сказано цадик, не этот, который несет хэсэд, это мы дальше будем рассуждать. Но они не понимают, что из-за зла все произошло. Вот они не понимают. Они, ушел человек, заболел там, или еще что-то случилось с ним, ушел, они горюют. Но почти причину истинную они не знают. Что это истинная причина в том, что было зло в мире, в их пространстве, из-за этого его убрали. Так вот этот пасук Гемора приводит для того, чтобы показать, Абая приводит пасук, чтобы показать, что это хорошо для этих праведников. Как это мы видим в этом пасук, что это хорошо для праведников именно. Мы видим, что праведники были забраны из-за зла, которое было в мире. Почему это для них хорошо? Как это объяснить? Даже дают такое объяснение в Геморе. Что они, вот эти праведники, не увидят в будущем то будущее, которое приходит. Вот что для них хорошо. Они не увидят то будущее, которое приходит. Это для них хорошо. Но если бы человек сидел там где-то на галерке и смотрел, что происходит на сцене, ладно, можно посмотреть. Но он же внутри пространства будет. Идет мака на мокон, наказание на место, а он там находится. То есть не просто увидеть, а быть соучастником. Жертвы. Вот Раши считает, что здесь в этом объяснение. Хорошо, что они вот до этого не доживут. Это для них хорошо. Но действительно хорошо. Это в плюс. А чем мучиться? Живешь еще лишний год, а потом будет тяжело. Он заслужил такую участь. Пусть уходит раньше. Что такое объяснение? Что это объяснение понятно. И он действительно, так сказать, объясняет Гемору. Но здесь возникает вопрос. Есть другой пасук. Книга летописей. Вторая книга, 34-й перек и пасук 28-й. Речь идет о праведном царе евреев, который, значит, много хорошего сделал. Его имя Эши-Аю. И про него говорится следующее. Всевышний ему говорит следующее. Вот пасук. Вот я приобщу тебя к отцам твоим, и ты будешь положен в гробнице твои с миром. И не увидят глаза твои всего того бедствия, которое наведу я на это место и на жителей его. Значит, этот пасук явно подтверждает то, что Раши сказал, это объяснение. Человека специально раньше уберут, положат в гробницу с отцами, он не увидит все это бедствие, которое на место будет наведено. Явное подтверждение вот этому комментарию. С другой стороны, есть место сразу на ментальный вопрос именно из-за этого пасука. Почему Гемора не привела именно этот пасук? Он явно говорит вот про эту мысль, которую Раши высказал. А нет, она привела вот другой пасук, о котором надо только догадываться. Почему же это хорошо, что увели от зла раньше? Это вопрос. По-видимому, в этом пасуке имеется в виду нечто большее. Не просто вот он не будет присутствовать при всех этих вещах, которые будут случаться, а что-то большее за этим стоит. Почему? И из-за этого большего ему-то и хорошо. А что стоит большее здесь? Какой здесь плюс? Значит, если бы человек не ушел раньше из мира, не ушел преждевременно, он бы жил дольше. Значит, в плюс это ему или в минус, но это зависит только от человека. И Гмора говорит, что если это праведник, то ему это в минус. Гмора говорит, и для него это плохо, и для окружающих плохо. У него плохо, потому что он не смог, так сказать, наработать все награды больше, жил бы лишний год и получил бы больше плюсов. И для мира плохо, потому что ушла позитивная сила из мира. Для решения, для злодеев, наоборот, хорошо и для них, и для окружающих. Они хорошо, но им еще лишний год, они накапливали себе негативный капитал. Для них явно хорошо, что они раньше времени ушли. Но и для окружающих, естественно, хорошо. Чем быстрее нечисть идет из мира, тем лучше. Потому что они несут разрушение в мир. С этой точки зрения, кстати, вот эта концепция о том, что вот надо наказать Раша прямо сейчас. Я всегда отвечаю, зачем ты спешишь? Куда спешишь? Он что, уйдет от суда? Ну хорошо, его за решетку не посадят. От суда он не уйдет. И чем дольше он будет жить, тем больше ему попадет потом в конце концов. Это радость от того, что человек сидит в тюрьме. Ну, его выпустили на свободу, значит, уже плохо. Все понимают в Израиле, про что я имею в виду здесь. Сейчас торговля происходит между Израилем и палестинцами падалью. Как можно продать падаль? И на этом что-то выиграть. А тем падаль нужна. Вот за что идет на самом деле торг. Ну, люди переживают. Как так? Моральные ценности. Какие моральные ценности? Падаль перед тобой. Если ты думаешь, что падаль удачно продашь, ну, так то очень хорошо. Будь умным, продай удачно. Значит, можно так тоже посмотреть. Ну ладно, значит, чуть-чуть отвлеклись, возвращаемся. Так вот, значит, здесь говорится о том, что если бы цадик дольше жил, он бы наработал больше, а так его забрали раньше. А где суд? Справедливость где? Ну, мы знаем, что так, перед носом ее, конечно же, нет этой справедливости, но в общем-то, из ракурса, в общей цепи происходящего, она все равно будет. А чего раньше увели из мира? Незаслуженно. Значит, Всевышний найдет способ как-то отплатить за это ему. Когда? Значит, уже после, по ту сторону черты, а там оплата всегда лучшая, чем в этом мире. И вот здесь как происходит сравнение. Нам трудно сказать, с одной стороны, если бы здесь был, дольше жил, он бы наработал больше награды. Плюсов набрал бы больше, за что было бы награда в следующем мире тоже. Увели его раньше, это будет отплачено. Но вот сравнить ту отплату с той оплатой мы не можем. Это не перед нашими глазами, мы не знаем про это ничего. Но я полагаю, Всевышний найдет способ, так сказать, его не обделить. Один из вариантов, один просто из вариантов, его забрали на 5 лет раньше или на год раньше. Ну, в следующем рождении ему прибавят эти 5 лет или 1 год. Почему нет? Тот, который раздает, он все может. Получится, в результате человек ничего не проиграл. Ну, в следующем рождении эти 5 лет отработает. Ну, в плюс получил еще что-то. Есть другой вариант еще здесь, так сказать, когда человека забирают из мира, праведника. Это искупление для народа. Ситрахра получает определенное питание, которое она, в общем-то, от него не могла получить, а от других. Поэтому с них вина переходит на него. Он, так сказать, платит собою. Но если ты собою заплатил за других, ты получишь большую награду. Тоже большой плюс. И могут быть другие плюсы тоже. То есть не сводится дело только к тому, что он не увидит своего собственного несчастья, несчастья своих близких. Помимо этого, у него еще есть другие плюсы. И получается интересная вещь. Хесед Всевышнего как работает? С одной стороны, он человека забирает из мира, чтобы тот не увидел несчастья. Это хорошо для него. И вот за этот самый факт, чтобы он не увидел несчастье, он еще награду дополнительную получает. Видите как? У людей так не бывает. Он выигрывает, не видит несчастья, и за этот выигрыш он еще получает больше. Это вдруг аят Ашем работает таким образом. Неземные законы. Так. Значит, вот этот пасук, о том мы проанализировали пасук из Ишая, как он вписывается в Гемору, почему это для цадиким хорошо уйти раньше. Но возвращаемся немножко к этому пасуку. Значит, здесь сказано вот это слово «ки», потому что первая часть про утрату праведников, потом сказано «ки» – причина, и объясняется, почему, что из-за зла они ушли. Из-за зла ушли. Но затем «ки», помимо этих, вот этого объяснения, когда стоит еще один план важный. Когда говорится в конце этого пасук, говорится именно про цадик. Не говорится про того, который несет хесед, как в начале. Почему здесь именно вот это имеется в виду? Первое объяснение. По-видимому, цадик, он более весом в духовном пространстве, чем тот, который несет хесед в этом мире. Но действительно, так сказать, вертикальный вектор, он всегда более значим, чем горизонтальный. Получить помощь с небес гораздо выгоднее, чем получить помощь от человека со всех точек зрения. Это одно объяснение. Здесь как приступает в объяснении уникальность. Уникальность потери. Эта уникальность подчеркивается буквой «хей». Не сказано просто «цадик», а «ха» – «цадик». Буква «хей» несет в себе элемент как бы специфики, вот специальное что-то. Он, именно он. Здесь подчеркнута уникальность праведников. Это уникальная фигура в творении. Тех, которые соединяют небо с землей, их по пальцам можно пересчитать. Те, которые несут добро, их гораздо больше. Поэтому сказано «ха, цадик». Теперь, когда духовным пространством владело зло, а именно об этом говорит пророк, из-за этого все происходит, наказание на все место из-за того, что духовное пространство так сказать, подвержено разрушению злу, но в этом случае происходит отрыв неба от земли. Земля, небо отворачивается от земли уже. Духовное пространство, на него спускается жесткий дин. Тут связь прервана, верха и низа в этот момент. Это как раз есть фигура цадик. Он же связывал это. Получается, вот это объяснение, что пророк дает здесь, говорит о причине, почему именно цадик уходит. Что уже ситуация такова, что нет связи неба с землей. Зачем он нужен здесь? Он не соответствует времени. Он не отражает времени. Ему пора уходить. Вот концепция. Другое объяснение – это причину, почему он ушел, потому что уже время не для него, другая эпоха. В этом вот мире, где нет вот этой связи неба и земли, нет места таким людям. Но, здесь «но» можно поставить и сказать диаметрально противоположным образом. Предположим, есть время, когда нет вот этой связи неба и земли. Нету. Тем не менее, это отнюдь не значит, что в этом мире не будет, в таком времени не будет вот таких вот людей, которые связывают. Почему они должны быть? Вспомним Бейс Хамикдаш. Духовное пространство изменилось, нет уже вот этого обеспечения в народе для вот этой силы Бейс Хамикдаш, храма. Храм разрушен. Почему? Потому что верхний храм отдалился. Пришли враги и разрушили храм на земле. Там был уже пустой. Они разрушили здание. До храма им не дотянуться. Но здание они разрушили. Нет места праведникам теперь. Согласно тому, что мы изучаем. Чуть с другой стороны. Посмотрим в будущее. Третий Бейс Хамикдаш нужен. И вот чтобы он пришел, нужно иметь обеспечение здесь на земле. Отвечающее ему. Так же, как тогда. Не было обеспечения, храм был разрушен. Для возвращения храма нужно, чтобы что-то здесь было на земле, которое соответствует этому храму, которое связывает небо с землей. Бейс Хамикдаш связывает небо с землей. Должен быть человек, душа, которая это сделает. Необходимы должны быть такие люди. Крайне мало. Крайне мало. Но должны быть предвестники храма Бейс Хамикдаш. Это вот объяснение этого пасука Ишая. Этот кий. Потому что. Так, теперь возвращаемся к этому закону о том, что должен отвечать за этот пожар тот, который раздул этот огонь. Не раздул, а сделал этот огонь. Это вот теперь на этом моменте остановимся. Кто же будет отвечать, кто платить? Здесь есть проблема. Сказано, то, как объясняет Гемора, что когда огонь выйдет, дин выйдет, он накинется на решаим, на эти шипы. Он их будет уничтожать. Дальше. Сказано, отвечать будет за это тот, кто сделал этот огонь, вывел этот медоздин, как бы. А что, он праведник разве? Он тоже раша. Так что здесь нам говорится? Он уже будет съеден этим огнем. Это непонятный момент. Где он? С одной стороны, развел огонь, и за это он отвечает. С другой стороны, сам же и пострадал. Вот, пожалуйста, он уже ответил. Значит, имеется в виду следующее. То, что он был уничтожен из-за этого наказания, которое пришло на место, это всех касается его тоже. Никуда не денется. Но помимо этого, тот, который вывел этот дин наружу, пространство, у него будет еще специальная оплата. Заплатишь, там еще двойное слово сказано, шалом. Двойное слово сказано. Сполна заплатишь. То есть вот после этого уничтожения у него еще будет на нем специальный суд. И ему придется расплатить за то, что он вывел этот дин наружу. А что это за человек? У нас были занятия про наказание на место, и мы говорили, что виновато все духовное пространство. Ну, вот, не надо сказать, что вот такой-то человек виноват в этом один. Это за руки взгляд на вещи, так не смотрит. Каждый как-то участвует в этом. Но в этом разрушении духовного пространства есть определенные силы, которые имеют разный вес в разрушении. А есть те, которые, в общем-то, не разрушают, а сбоку как-то стоят, или косвенно способствуют этому. Еще каждая своя вещь здесь. И, по-видимому, есть те, которые вот, создают эту силу, по сути, которая ведет к разрушению. Вот они, знаешь, даже в первую очередь, а в главную очередь виноваты в том, что происходит. И вот они, так вот, им придется платить за то, что именно они вывели этот дин. Примеры, чтобы это было яснее. Зоар приводит такой случай. Раби Шимон бен Ахай шел по улице в каком-то месте и увидел, что на улице прямо два человека занимаются вещами, которые не положено делать даже в скрытом месте. А мужчина и мужчина между собой имеют отношения. Значит, он посмотрел на них и сжег их взглядом своим прямо на месте. Значит, ну, что на самом деле произошло, я не знаю. Вот я уже вижу, люди, так, особенно женщины, заволновались, как так, прям взглядом, и они уже... Я не знаю, что там на самом деле произошло. Мы уже как-то говорили про это сжигание, что здесь стоит за этим. Но суть не в этом. Зоар объясняет, почему он это сделал. Его объяснение было такое. Вот это действие он называет маканамокум, наказание на все место. Он считался вправе сразу их, так сказать, отрезать каким-то образом от пространства. Были другие прегрешения какие-то. Но вот это было то, что действительно может вызвать наказание на место. Другой пример. Значит, последняя война давно уже как бы была, но мы вспомним это. Германия. Почему именно в Германии это началось? Ну, нас учили, что не немцы виноваты, они орудия. У них своя вина, но чихать на них с ними разберутся. Меня меньше волнует их вина. Не мое дело. Виноват сам народ. Почему именно в Германии? Чем народ в Германии еврейский проявился больше по сравнению с другими частями Европы? Известно исторически, что вот, реформизм, ассимиляция, вот оттуда пошли. Это было главное. Это такое прегрешение для народа. Ну, я не знаю, что может быть больше. Просто уничтожение собственной духовности. Вот там расцвел этот нацизм. Оттуда пошел. Оттуда это пошло наказание на место. Разные были прегрешения у народа наверняка. Но то, что это началось именно в Германии, хорошая индикация на то, из-за чего это произошло. Это была главная, по-видимому, причина того, что случилось. Дальше здесь сказано, что раздувший пожар, то есть как единственное число, мы говорим то, что целое движение, целая группа, который привносит это наибольшее разрушающее зло в творение еврейское. Очевидно, в этой группе есть свои лидеры, свои идеологи. С них будет спрошено в первую очередь. Это те люди, которые развращают еврейский народ, имеют влияние и развращают. Пример из нашей действительности. На днях просто вот эти деятели, значит, писатели, деятели искусства написали письмо, открытое кому-то, я уж не помню, Нетаньяху, по-моему, к примеру, о том, что вот в защиту этих иммигрантов нелегальных выступили. Равенство должно выступить. К ним надо относиться так-то, так-то, так-то. Ну ладно, недоумки, на мой взгляд, выступили. Но это же элита, интеллигенция. Штука в том, что они влияют на людей. Если это видный писатель, так его читают. И будет полно людей, которые за ним пойдут. В этом главная проблема. Они будут наказаны в первую очередь. То есть не то, что в первую очередь. С них потом спросится больше, чем с других. Все это элиты. Дальше, значит, Гемора изучает этот пасук и строит законы, чисто галахические, которые могут показаться очень странными. И вот эта странность может объяснена на основе вот тех идей, которые мы сегодня рассматривали. А именно, первое. Человек разжег у себя поле, у себя в дворе огонь. Но он не подозревал, что огонь пойдет. Ну, что он злоумышленник какой-то. Ну, кто хочет вызывать медуздин в пространстве, никто не хочет. Я думаю, левые тоже не хотят. Не ведал. Но поднялся ветер, такое могло быть, и, значит, произошло разрушение. Дин вышел. Что он отвечает за это? Но закон такой, что если ветер был неожиданный, редко встречающийся, тогда он уже не отвечает. То же самое, испортил имущество другого. Но если это случилось в результате неожиданного ветра, потур, не платит. Значит, почему не платит? С точки зрения вот тех идей, которые рассматривались, с точки зрения духовного пространства. Почему он в этом уже, за это не будет с него спрошено? Давайте подумаем, что значит неожиданный ветер? Ну, на физическом уровне случилось что-то непредвиденное. Так мы живем в ситуации, когда ветер дует время от времени, и огонь может пойти, это ожидаем события. Тот мир, в котором мы живем. Но тот мир, в котором мы живем, в нем может происходить и неожиданное изменение. И вот если такое неожиданное изменение произошло, тогда уже это с него спрошено не будет. Пример. Ну, скажем такое. Человек живет где-то у себя там в местечке или в селе, и какую-то плохую вещь делает. Ну, на кого он влияет? Ну, то, кто это в селе находится, они видят это, и это какое-то он влияние там имеет. Но создали интернет. Чудо. Теперь это влияние можно перенести. Оно захватывает планету. Эти его негативные пары теперь переносятся при помощи этого измененного мира в пространство, и теперь разрушение в 1000 раз больше. И теперь это такое же разрушение, которое может вызвать дин. Так вот тот человек, который до эпохи интернета делал, он не будет за это отвечать. Потому что он жил в другом времени. Он не жил, не ожидал, что вот у него будет такая возможность сохранить все, что он не платит. С другой стороны, те люди, которые делают то же самое, но в условиях, когда это уже сильный ветер неожиданно дует, это уже не неожиданный ветер, он уже дует, будут отвечать за то же самое действие. Почему? Потому что перемена произошла уже. Теперь ответ ожидается. Он знает, что он делает. Что может произойти от этого. Значит, это такое объяснение. Дальше. Дальше говорится такой странный закон. Значит, он разжег огонь. Огонь пошел в поле другого. Там скирда. Он ее пожег. Надо платить. Это нормальный закон. Но, Гемара говорит, а если внутри скирды был какой-то клей, сосуд, вещь какая-то. Ну, что-то внутрь хозяин этого снопа, этой скирды, положил там внутрь какой-то предмет, который он использовал, там, скажем, в сельском хозяйстве. Телегу какую-то, например. Спрятал. Воры не украли. Тогда закон такой. Вот за этот сосуд, телегу эту, которая внутри и была закрыта, платить не надо. Почему? Пострадавший, значит, ущерб от зерна там, или от телеги, платить денежку. Нет, Гемара говорит, не надо платить. На чем основан этот странный, я бы сказал, нелепый закон, с точки зрения рациональной, явно нелепый. Значит, посмотрим на этот закон с точки зрения духовного пространства, тех идей, которые мы сейчас развиваем. Значит, есть поверхность, то, что снаружи, и есть то, что внутри, скрытое. За скрытое не платишь. Почему? Что сделал пожар? Раша. Раша сделал пожар. Дальше. Ну, раз на Раша, у него нет, так сказать, он разрушает по тому, той части духовного пространства, в которой находится. Он находится снаружи. Он и ответственен за наружную часть. То, что там внутри происходит тоже разрушение в результате, на уровне символики, конечно, с точки зрения реально он принес разрушение. Наказание на месяце диким тоже, значит, пострадали. Но с точки зрения символики, человек ведет разрушение, не может прыгнуть как бы выше себя. Вот его линия внешняя, он разрушает его действия по внешней стороне. Он даже не подозревает о той внутренней стороне. Она для него не существует. Он не будет отвечать за это. Он отвечает за то, что он разрушал. А автоматически что-то произошло, закон отражает символику. Та область, в которой ты действовал, зато и будешь наказан. Дальше закон еще более нелеп. Гемара говорит, ну хорошо, за сосуд это ты не платишь, но этот сосуд занимал какое-то место. Ну, всякая вещь, она имеет какой-то объем свой. Так вот, хотя за сам сосуд ты не платишь, но вот за тот объем, который был бы заполнен, скажем, вот этим зерном, ты уже платишь. Почему? Тот, который поджег огонь, он может сказать, от платы за сосуд меня освободили, спасибо большое. Теперь вы меня заставляете платить за то, чего я не губил, за зерно. Я разрушил только вот зерно, которое снаружи. Вот за него я и плачу. Почему должен платить за зерно, которое я просто не разрушал даже? Откуда такие законы? В Англии нет таких законов, в России нет, в Китае нет, нигде нет. А вы, евреи, придумали такой закон. Что такое? Правомерный вопрос. Как еврейская мысль работает, что такой странный закон? Что наша мысль работает, она имеет закон, они в небесах, там нерациональные мыслят. Законы еврейские нерациональные в большой своей части. Какая идея за этим стоит? Значит, ну, мы говорили, вот на этой уровне, на уровне символики, то, что находится на внешнем, разрушает внешнее. До внутреннего, до праведника ему не добраться. А то, что случается макномуком, это уже не его, так, ответственность. Уже небеса за это отвечают. Он это не разрушал. Он не знал, что там внутри творится. Скрыто. Тем не менее, вот это внутреннее, оно не изолировано от мира внешнего. Праведник, который живет внутри, в своем духовном пространстве, он же связан с наружной стороной, с внешним. И у него есть в этом свой интерес, внешний тоже. Он не только своя внутренняя жизнь. Это у него внутренняя жизнь, она тесно переплелась с его внешней жизнью. Вот за внешнее будешь отвечать. Да вот то, что спрятано, ты не платишь, но вот за эту внешнюю связь, а что там? А вот там вот эта пшеница, эти зерна, это символ внешнего здесь, в нашем примере. Поэтому за это ты будешь платить. Это ты уже, то, что ты испортил ему жизнь, не то, что ты вник в его внутренний мир и там его сломал. Нет, а вот ты уже испортил его, так сказать, взаимодействие с миром, вот за мир, ты, вот за это ты уже ответишь. За внешнюю часть его жизни ты ответишь. Поэтому за ячмень, за зерно там плати. Вот такое объяснение. Дальше. Дальше закон идет дальше, значит, тоже странный в законе. Если этот человек сделал пожар, огонь развел не у себя во дворе, а вот у дворе другого, тогда даже за то, что будет спрятано внутри, все равно платят. Мы только что говорили, что от внутреннего, от тех вещей, которые внутри стога, он не платит. Но это только если он у себя во дворе разжигал. Но если он разжег во дворе другого, он также платит. А в чем разница? Спрятано и спрятано. Та же самая идея. Ты не можешь проникнуть со внутренним миром вот этого праведника. Если где-то разжег огонь. Объяснение такое. Одно дело свой двор. Это вот твое владение внешнее, твои так, интересы. Но ты каким-то образом смог добраться до двора другого. Ты вошел в его владение. И вот если тебе это удалось, войти в скрытое своим влиянием, вот за это ты уже поплатишься. Неважно, что там будет, скрыто или открыто. Сам факт, что ты уже смог, так сказать, своими пальцами проникнуть сюда, то, что не у тебя, то есть скрытое для тебя, за это будешь отвечать. Пример из нашей жизни, жизнь Израиля. Значит, принимаю закон о повинности для тех, которые учатся в Ешиве. В армию, или на работу, или в тюрьму. Вот три варианта дают человеку. У него выбор, куда идти. Что они делают? Эти люди, они вторглись во владение Торы, в которой они абсолютно ничего не понимают. Отсюда у них такие интересные идеи. 1800 человек в год это могут учиться, а остальные уже нет. Откуда они взяли это число вообще 1800? От слова «хай», что ли, гематрия? Жизнь, кстати, я не знаю, откуда они взяли это, может быть. Но как они еще, на чем основано это? Они что, знают законы Торы? Как это, кто сколько стоит там на рамках изучения Торы? Талантливые остаются. Послушайте, что, перестаньте говорить, а это все равно, что свинья будет говорить про там, балет. Он просто не разбирается в балете. Так что говорить про балет? Это тот пример, когда люди вторглись в пространство, к которому абсолютно никакого отношения не имеют, и начинают там что-то делать. Такое бывает. Они будут платить за все уже. Вот такое вмешательство на даром не пройдет. Мака будет намоком на место. Огонь все сжигает. Ну хорошо. Что-то мы сегодня изучили закон про пожар, его суть этого закона и разные детали этого закона. И мы видим, что этот закон построен, так сказать, имеет прочное основание в небе. Мы изучили пасук из Ишаи, который скрывает здесь роль разных сил. И против детали этого закона, которые очень интересны, которые получают интерпретацию с точки зрения того, что происходит наверху. Значит, следующее занятие у нас будет в следующий понедельник. Это будет последнее занятие перед Песах. А? Ну, в следующий понедельник. Так. Значит, кто-то, я не знаю, может, некоторые хотят, чтобы не было занятия. Я не могу себе позволить такой роскоши. В наших условиях отказываться от занятий. Просто не могу себе такого позволить. Не в Холомоид, а вот в следующий понедельник, что перед Пейсом, Холомоид не будет заняться. Значит, пожалуйста, есть вопросы. Да, пожалуйста.
Да, два небольших вопроса, Алё, если можно.
Да.
Совсем по теме. Может быть, вы сможете на них ответить?
Ну, пожалуйста.
Сефер Шмуэль, значит, глава 28. Пасук за номером... Спасибо. За номером 7. Он говорит... Там, собственно говоря, история такая, которая... о том, что Шмуэль, значит, со своими... Шауль со своими подвижниками и с ближайшими пришел к женщине, вызывающей мертвых. И, ну, известная история. И, значит, пасук объясняет, вот согласно Мидрашу Пирке Раби Элиезер 32.1, что эта женщина была жена Цфании, мать Авнера. Все понятно. Далее, пасук за номером 8 говорит, и два мужа при нем. Согласно Мидрашу Вайкра Раба 26.7, это Авнер и Амаса. То есть получается, что Шауль, желая быть неузнанным, приходит, значит, в других одеждах, значит, к этой женщине. И, а вместе с ним ее родной сын. Ну, сына мать не могла не узнать никак. То есть невозможно ни по какому. То есть никак невозможно объяснить, чтобы мать в какой-то одежде другой, или там с гримом, или в другом парике родного не узнала сына. Нереально просто никак. Вот. И причем дальше он говорит следующее, что когда она вызвала дух Шауля, пророка, значит, она его видела, но не слышала. Шауль слышал, но не видел. А те, кто при нем, не видели и не слышали. То есть из всего этого можно предположить вполне, что они находились рядом друг с другом. То есть нельзя предположить, что, допустим, этот Абнер с Амасой были, допустим, где-то не входили в дом, были снаружи. То есть, ну, выпадает это объяснение. Хотя бы по-простому пшат как-то, ну, не вяжется это все вот вместе. Вот оно противоречит очень сильно друг другу. Вот этот первый вопрос. И второй вопрос небольшой, если позволите. Алло.
Да-да.
Да-да. Так вот, значит, в прошлой главе, Тазрия, мы читали, значит, по простому смыслу, как он говорит, если женщина зачнет и родит, ну, всем понятно, что если она не зачнет, она не сможет родить. Естественно, нормальный процесс. А зачем Тора это говорит, значит, как бы нет ни одного лишнего слова, и оно как бы лишнее. Конечно, она родит, если она зачнет. Но, допустим, если взять такой вариант, как сейчас вот иногда применяется, допустим, суррогатная мать, она рожает незачем. Может быть, именно этот случай имеет Тора в виду, и она при этом не становится нечистой, родив незачем, допустим, выходив ребенка кому-то как работа. Вот по найму мама такая вот, ее наняли там, чтобы кому-то выносить ребенка, то есть как бы вот, и она с пересаженной искусственной яйцеклеткой, или как это все там называется, значит, без зачатия как бы родит, и вот такой вариант. Может быть, об этом идет речь? Спасибо.
Первый, ответ на первый вопрос сначала. Значит, ответ такой будет. Аризаль, я-то на некоторых занятиях говорил, цитировал Аризаля, который говорит следующее, мысль у него такая. Не спрашивай кушьет алгамидраш. На мидраш не спрашивай вопросов. Это вот вы сейчас спрашиваете как раз вопрос на два разных мидраша. Что имеет в виду Аризаль, на что он имеет в виду? Первое, тут есть разные, два собственно, ответа, объяснение, что он имеет в виду при этом. Почему он не рекомендует вот спрашивать вопросы такого типа, который вы задаете? Вопрос выглядит логичным, разумным, отсюда он и возник. Но первое, это два разных мидраша. Может быть, это противоречие между мидрашами. Один одно сказал, другой другое сказал. Мидраш – это не констатация исторического факта. Это всегда какая-то идея. Один высказал одну идею, другой – другую идею. С точки зрения логики, концы с концами не сводятся. Да, но здесь, так сказать, авторы мидрашов говорили совсем разное. Про разное говорили. И либо вот здесь… Секунду, дайте я кончу. Либо один вариант, действительно, между ними спор. И один так считает, другой считает по-другому. И тогда как бы нет смысла спрашивать, значит, как увязать эти две точки зрения. Они по-разному говорят. Один говорит, что это стол белый, а другой говорит, что это стол черный.
Я имел в виду не как увязать мнение мидрашей. Понятно, что вы говорили не раз об этом, я ссылаюсь. Имеется в виду простой смысл вот того, что написано, никак
не... А там не сказано, кто входил, как входил, кто там были. Там сказано про Шаула, про Шмуэл, про эту женщину, а все остальное от мидраша. Это раз. А во-вторых, даже если нет, даже пришел мидраши противоречат как бы друг другу. Значит... Ну, первый ответ, что может действительно противоречить разные точки зрения. А второе, что Мидраш высказывает просто идею какую-то. И вот он сказал свою идею, другой сказал свою идею про то же самое событие. И эти идеи на самом деле друг другу не противоречат. На уровне так сказать, событийном они противоречат, на уровне идеи это разные просто идеи. Поэтому Аризаль говорит, что нет смысла спрашивать кушать с одного Мидраша на другой. Это вот первый ответ. Это бесплодное занятие, понимаете? По вот тем двум причинам, которые я говорю, это точка зрения Аризаль. Так надо подходить к Мидраш. Я, кстати, для меня персонально всегда был вот вопрос, вообще хорошо или нет, что созданы Мидраши? Потому что мне очень многих людей вводят в заблуждение, что они понимают Мидраш буквально, и из-за этого у них неправильное представление складывается. Лучше, может, вообще не иметь представления, чем иметь сложное представление. Потому что из сложных представлений разные вещи нехорошие могут простекать. И для меня всегда был вопрос, я всегда как бы, с досадой смотрел, что существуют мидраши. Я не могу их так из хасвышова аннулировать, не собираюсь это делать. Но здесь это всегда вот этот момент, который несет неположительный. Надо здесь быть очень осторожным. Ризель прямо говорил, что не спрашивает, хуже с Медраша противоречит. Медраша надо подходить очень крайне осторожно. И, на мой взгляд, лучше поменьше изучать Медрашей, а заниматься другими сторонами изучения Торы, чем Медрашей.
Нет, но то, что этот комментарий привел Радок, который объясняет Бабшат, вот в этом получается...
Файно, они приводят объяснение, значит, но еще не значит, что это на самом деле объяснение, которое... я, в общем, все сказал. Не всякий комментатор, который комментирует, но еще правильно комментирует, так тоже может ставиться. Вот, теперь, что касается второго вопроса, про нечистоту женщины. Дайте сейчас, секунду, я соображу, минутку. Значит, я понимаю ваш вопрос. Искусственно произошло оплодотворение или естественным путем? Ну, допустим, да, так я говорю, что нечистота женщины, она имеет в виду не то, что она руки запачкала, еще что-то. Речь идет о духовном изменении внутри. Состояние нида – это вот духовное изменение внутри, не просто физическое какое-то изменение в этот момент. Поэтому, что влияет, искусственно или неискусственно, это вот духовное изменение внутри, это не нам судить. Я сильно подозреваю, что не зависит от того, как именно это произошло.
Но ведь Тора же не зря говорит, если зачнет и ранит. Нет ни одного лишнего слова, но если она именно на этом делает ударение, понятно другому, если проголодает, то только кушает. Тут ладно, если не голодный, ему не хочется кушать.
Значит, я отвечаю, я понимаю, значит, ответ такой, что ваш вопрос правомерный, должно быть объяснение, это верно. Теперь, дальше вопрос, а какое объяснение? Вот наше проводить исследование. И объяснение, оно, так это может лежать совсем не на поверхности.
Почему?
Вот у женщин тут уже возникло объяснение. Я могу дать слово женщине, пусть скажет женщина, какое у нее объяснение. Пожалуйста.
У меня очень простое физиологическое объяснение. Не все мужчины хорошо знают женщин. Так вот, женщина может зачать... И не родить. У женщин бывают выкидыши, да не будет сказано ни про кого из присутствующих, включая мужчин. Значит, и то, что вы назвали это самое оплодотворение искусственное, это тоже называется зачатие. Вы сказали, что это не... Это да, зачатие, только оно не привычным путем человеческим, а искусственным. Доктора помогли. Это зачатие. И женщина может не доносить и не родить, а скинуть по дороге.
Ну, это самый простой ответ.
Это человек хотел попшату, я могу попшату.
Все, Ольга, успокойтесь. Релакс, релакс, релакс. Релакс. Ну, ну, ну.
Я думаю, что... Ну, я же не дала.
Ну, все. Так, еще вопросы? Ну хорошо, тогда в следующий раз, в следующий понедельник встречаемся. До следующего раза. Всего хорошего.
Можно, если вы можете, хотела возразить, что зачатие в неполе среду, если посмотреть на полом, это естественно. Вот внутри этих клетки...
Вопрос идет.
Какой-то такой нюанс, который все-таки дает совершенно другой оттенок и смысловой. Я так понимаю.
Теперь
ну хорошо, в следующий раз.
Зачем? Всего.